Наш фильм посвящен одной из древнейших христианских церквей – Грузинской православной церкви. В этом фильме я расскажу о храмах и монастырях Грузинской церкви, о ее святынях, о ее главе, святейшем и блаженнейшем католикосе, патриархе всей Грузии Илии II, и о многом другом, с чем в нашем восприятии связывается история и современное состояние Грузинской церкви.
Самая первая грузинская святая, блаженная Сидония, уверовала во Христа еще во время земной жизни Спасителя. По преданию, она попросила своего брата, раввина Илиоза, привезти ей из Иерусалима какую-нибудь вещь Мессии. Илиоз в день казни Спасителя был у Голгофы и купил хитон Господень у воина, которому тот достался по жребию, и принес его в Мцхету. Сидония прижала хитон к груди и тут же умерла.
Мцхета – древняя столица Грузии. Архитектурной доминантой этого города, расположенного у слияния рек Арагвы и Куры в глубокой долине, является собор Свети-Цховели, что означает «животворящий столб». Этот собор воздвигнут был в XI веке на том самом месте, где была погребена святая Сидония вместе с хитоном Господним. И сегодня этот собор является одной из главных святынь Грузинской православной церкви.
По преданию, когда апостолы бросали жребий, кому в какие страны нести благую весть, Грузия выпала Божией Матери. Но по воле Спасителя Богородица осталась в Иерусалиме, а в Грузию отправился апостол Андрей.
Из жития святого апостола Андрея Первозванного мы узнаем, что Андрей совершил 3 миссионерских путешествия по восточному побережью Черного моря. И каждый раз апостол бывал на территории Грузии и в тех регионах, где проживали колхи. Во время первой и третьей миссии с Андреем вместе путешествовали еще 2 апостола – Матфий и Симон Канонит.
Уже во втором веке нашей эры в летописях среди христианских народов упоминались иверы – грузины. А уже в IV веке, благодаря святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии, христианство здесь станет государственной религией. Уроженка Каппадокии, родственница Георгия Победоносца, она пришла в Мцхету поклониться погребенному здесь хитону Господню и поселилась в естественном шалаше, образованном большим ежевичным кустом в царском саду. Ее проповеди и сила молитв однажды привели к ней саму царицу Наану, и святая исцелила ее от тяжелой болезни. Вскоре вслед за супругой обратился к вере и царь Мириан и сразу же послал в Константинополь письмо о своем желании принять христианство. В 326 году у слияния рек Арагвы и Куры грузинский народ был крещен.
Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Этот монастырь и сегодня стоит там, где он стоял тогда, когда его видел Лермонтов. Монастырь этот называется Джвари, что значит «крест». И воздвигнут он на том самом месте, где святая Нина, просветительница Грузии, впервые воздвигла святой крест над древней столицей Грузии Мцхетой. Это одно из самых древних строений, сохранившихся на территории современной Грузии.
Вот уже 25 лет в Грузии существует традиция. Каждый год по стопам святой Нины проходят паломники. Путь занимает 40 дней, с 1 июня по 12 июля, и идет по многим святым местам страны. Начало этому паломничеству положил патриарх Илия II, еще в советское время, когда сделать это было очень непросто, ведь путь начинался у границы с Турцией, откуда святая Нина и пришла в Грузию.
Особое у него было разрешение, здесь была пограничная зона, и разрешили, когда он вернулся, а я еще тогда был мирянином, и помню вот эту проповедь. И он сказал, что вот настанет день, и паломники будут ходить по стопам святой Нины. И я как-то тогда подумал в 88 году, что это, ну, какие-то мои внуки, например, или кто-то, в общем, когда-то, где, в общем, это случится. И через несколько месяцев он мне, вот я уже тогда был студентом Духовной Академии, прямо, значит, владыке Даниилу, который сейчас митрополит Даниил, и тогда он был священником еще, вот ему и мне вот поручил организовать это путешествие. Как только мы первый день собрались, вот, 1 июня, сразу к нам подошли очень много людей местных, и мы сразу поняли, что это не получится так, чтобы это было только вот молитвенное такое путешествие. Это миссионерское должно быть путешествие, потому что мы крестили много тысяч людей, поэтому, значит, по стопам святой Нины, по всей Грузии проповедовали. И мы, в общем, так-то вынуждены были, так сказать, вот повторить практически то, что вот делали апостолы. Нас посылали с посылом, с доброй вестью.
И в наши дни, по традиции, в самом начале пути у высокогорного озера Паравани паломники участвуют в литургии под открытым небом. А вечером, собравшись у костра, слушают проповеди о Христе и Его благой вести, как в евангельские времена.
Когда Мириан уже крестился, она, его супруга, и он решил распространить христианство сверху вниз. И силой распространить в некоторых местах, допустим, в горах. И святая Нина начала критиковать царя яростно, что не силой меча, а словом, убеждением слова и благодатью. Так что вот святая Нина не давлела над свободой людей. Для грузин это очень важно, что свобода и христианство, что это одно и то же, это вместе. Ты принимаешь веру в свободе. Без свободы она не имеет той ценности.
После многих трудов и подвигов святая равноапостольная Нина скончалась в селении Бодби, где и была погребена. На месте ее погребения уже в V веке был построен храм. Храм этот пользовался почитанием на протяжении веков. Сюда стекались люди поклониться святой просветительнице Грузии. А в конце XIX века это место посетил российский император Александр III. После этого здесь был создан женский монастырь. В советское время он был закрыт, но не так давно открылся вновь.
Разные послушания, например, иконопись. Ну, здесь у нас пошивочная, у нас есть хозяйство, есть огороды. Мы сами выращиваем и овощи, есть у нас свои и зелень, фрукты. И если хороший урожай, то это нам хватает на целый год. Ну, иногда бывает, что нет.
Кто-то выращивает зелень и овощи, кто-то делает сыр, кто-то ухаживает за цветущим монастырским садом. В монастыре свое издательство. Матушка Рахиль, например, перевела на грузинский «Маленького принца», сказки Андерсона, редкую книгу воспоминаний раввинов, принявших Христа. Одной из важнейших задач обители, основанной святой Ниной, конечно, остается миссия.
Она наша небесная покровительница, и мы очень хорошо чувствуем ее помощь, ее ходатайство перед Господом. И это, конечно, большая сила для нас и придает мужество и сил, чтобы подвязаться и идти дальше. Как-то стараемся, чтобы это место принадлежало не только нам, но и все, кто приходит сюда, чтобы имели возможность как-то приобщиться к этой святыне.
Грузинское монашество сыграло особую роль в просвещении и вере евангельским словом и в истории распространения христианства по всей стране.
В VI веке в Грузию пришел из Антиохии святой Иоанн Задазнийский вместе со своими 12 учениками. 13 сирийских отцов стали новыми просветителями Грузии. Один из учеников святого Иоанна, преподобный Давид Гориджийский, пришел сюда, в эту суровую пустыню, где не было никаких человеческих поселений. Он поселился в пещере, рядом с ним поселились его ученики, и постепенно создалась огромная лавра преподобного Давида Гориджийского, состоящая из многих комплексов пещерных монастырей со своими храмами, подземными переходами.
Область Гориджи, где святой Давид основал монастырь, наверное, самое непригодное для жизни место во всей Грузии. Это пустынное плоскогорье, где почти ничего не растет, и где живут ядовитые змеи и скорпионы.
Даже воды не было. Лукиан, ученик Давида, испугался, увидев, что здесь абсолютно ничего нет. И отец Давид помолился, и вот слезами, молитвенными слезами, вот этот источник появился здесь. До сих пор это единственный источник воды. Ну, как известно, из жизни отцов они кормились травой сначала. Но когда уже летом здесь все высыхает, тогда к ним чудесным образом явились дикие олени, которых отец Лукиан доил, и отец Давид, изображая крест над этим молоком, там появлялся сыр. И вот они этим питались. Кроме среды и пятницы, эти олени приходили.
В монастыре до сих пор сохранилась выдолбленная в скале келья святого Давида.
Это первые кельи, вот, когда пришли отец Давид и Лукиан. Вот как по преданию известно, вот это была келья Давида, отца Давида, а там Лукиан.
В средние века обитель Давида Гориджийского превратилась в огромное монашеское государство, которое занимало площадь в 50 гектаров.
В 1615 году на Грузию напал шах Аббас. Его приближенные охотились в этих местах, в Гориджийской пустыне. Среди ночи они увидели большое количество огней. Это был пасхальный крестный ход. Они приблизились к лавре и объявили монахам, что они все будут убиты. Настоятель монастыря попросил разрешения закончить службу. После того, как служба была закончена, 6000 монахов лавры святого Давида Гориджийского были обезглавлены.
В конце 17 века обитель Давида Гориджийского вновь возродилась и стала центром духовной жизни Грузии.
Монахи жили здесь на протяжении многих столетий. В советское время монастыри были закрыты, а сейчас небольшое количество монахов проживает на территории этой лавры, которая находится на границе между Грузией и Азербайджаном. Прямо за моей спиной начинается Азербайджан.
Последний архимандрит, который был после революции, ему пригрозил Сергей Орджоникидзе. Они были одноклассники. Ему пригрозил, что если ты не оставишь монастырскую жизнь, не уйдешь в монастырь, я вообще в Эскареджи передам Азербайджан.
На закате атеистической власти эта земля святых молитвенников была превращена в военный полигон.
В Афганистане готовили войска, и здесь была стрельба, здесь самолеты, танки. Это с конца 80-х уже студенчество начало против этого выступать, и потом где-то в 90-м уже закрыли этот полигон.
Монастыри в Грузии во все века служили не только средоточием духовной жизни, но и просветительскими центрами.
Процветали и литературные школы, были литературно-просветительные монастыри, то есть они занимались и просвещением людей. В некоторых монастырях до 300 человек монахов служили.
Сегодня в грузинских монастырях снова обращаются к древним традициям, возрождая давно забытые искусства и ремесла. Монахини из женской обители святой Нины, что недалеко от озера Паравани, занимаются перегородчатой эмали. Этим искусством грузинские мастера славились еще в средние века.
Перегородчатая эмаль – это древнее византийское и грузинское искусство. В Грузии эта художественная традиция была утеряна, но усилиями патриарха, по благословению его святейшества, мы возобновили древнее ремесло. Это очень кропотливая и тонкая работа. Вот, например, чтобы смастерить такие иконы, которые лежат передо мной, нужно 2 месяца.
В сердце Кахети, в центре знаменитой Алазанской долины, возвышается древний монастырь Алаверди.
Слово «Алаверди» — это арамейское слово. Оно состоит из 2 частей. «Ал» — это Бог, «Верди» — это роза, сад. Получается Божий сад. Традиция, когда во время застолья говорят «Алаверди», может быть связана с победой над персами. А началось это восстание против персов как раз на территории этого монастыря.
До постройки собора Святой Троицы, Самеба, в Тбилиси, монастырский храм Святого Георгия был самым высоким в стране. Несколько лет назад монахи возродили в обители виноделия, которым она славилась в былые времена.
Виноделием в Грузии занимаются с незапамятных времен. Грузин, вино и виноград, они как будто не могут существовать друг без друга. Поэтому неудивительно, что в наших монастырях занимаются виноделием. Тем более здесь, в Кахетии.
На территории монастыря устроена живая выставка сортов винограда, которые растут в его окрестностях, в долинах Кахети.
Это коллекция из 104 сортов. Это местные кахетинские виноградные сорта.
Вино в монастыре делается по старинной грузинской технологии, которая занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Виноград выдерживается в так называемых квеври, огромных глиняных сосудах, закопанных в землю. Монастырь Алаверди выпускает под своей маркой как белое, так и красное вино. Но для самих монахов все-таки особое значение имеет красное. Ведь это вино не столько для застолья, сколько для богослужения.
Первое назначение нашего вина – это его использование для литургии в монастырях и в церквях нашей епархии. У нас есть традиция. Мы дарим вино разным приходам, храмам. Это наше пожертвование во славу Божию.
В 13 веке в правление царицы Русудан на Грузию напал султан Джалалетдин. Он захватил Тбилиси и во знаменование своей победы велел разобрать купол Сионского собора, а на этом месте поставил свой трон. Иконы из собора он вынес на мост через реку Мткваре, известную нам под именем Куры. И по этим иконам должны были пройти жители города в знак своего отречения от христианства. Но никто не отрекся. Тысячи людей в тот день были обезглавлены, тела их были сброшены в реку, так что река стала красной от крови. С тех пор в церкви празднуется память 100 тысяч мучеников тбилисских, тех, которые не отреклись от веры, но предпочли смерть отречению от Христа.
После присоединения Грузии к Российской империи в 1801 году грузинская церковь вошла в состав Русской Православной Церкви на правах экзархата.
На протяжении долгих веков между Россией и Грузией устанавливались прочные и тесные связи. Россия защищала Грузию от нашествий иноплеменников, а Грузия вдохновляла великих российских поэтов. Мало кто из наших поэтов не оставил стихотворения, посвященные Грузии. Великих русских поэтов вдохновляла красота кавказских гор, красота грузинских девушек, терпкий вкус грузинского вина.
На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобой, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Сергеевич Пушкин.
Сразу же после революции 1917 года в древней столице Грузии Мцхете было провозглашено восстановление автокефалии грузинской церкви и был избран католикос-патриарх. В годы советской власти в Грузии, как и по всему СССР, церковь подвергалась гонениям. Монашеская жизнь почти прекратилась. Теплилась она лишь в монастыре Бетания, недалеко от Тбилиси.
Монастырь Бетания был основан в XI веке как фамильная усыпальница князей Орбелиани. Один из этих князей участвовал в заговоре против царя Георгия III. Он был насильственно пострижен в монахи и доживал свои дни в этом монастыре. В главном храме монастыря сохранились замечательные фрески XII века. На них изображаются сцены из священной истории Ветхого и Нового Заветов. Это одни из лучших фресок, сохранившихся на территории Грузии. В Бетании покоятся мощи преподобных старцев Иоанна и Георгия, которые жили здесь с 20-х по 50-е годы XX века. Бетания была единственным действующим монастырем в советское время на территории Грузии. Официально это не был действующий монастырь. Он функционировал как музей, а старцы считались музейными хранителями и сторожами. Преподобный Иоанн пришел сюда с Афона в начале 20-х годов, а преподобный Георгий присоединился к нему в 24-м году. Старцы были глубоко почитаемы. Люди стекались со всей Грузии за духовным советом, за наставлением. Старцы отличались глубочайшим смирением и даром прозорливости. В те годы, когда я впервые приехал сюда 15-летним мальчиком, это было начало 80-х годов, здесь жили уже другие монахи. Но память о преподобных Иоанне и Георгии сохранялась в грузинской церкви на протяжении всех этих лет. И не так давно они были причислены к лику святых. Учеником бетанских старцев был и преподобный Габриэль Ургебадзе, один из недавно прославленных святых грузинской церкви. Его судьба необычна. Он прославился подвигом юродства. В 1955 году он принял монашеский постриг, а в 1965 во время первомайской демонстрации публично сжег портрет Ленина. После этого его арестовали, подвергали допросам и пыткам и в конце концов отпустили, признав сумасшедшим.
И когда его отпустили, он вышел еще возвышеннее, еще укрепленный в духе, в своем духовности. И он продолжал вот это свое подвижничество. Он был счастлив, что он... Вот показал свое бесстрашие. Фактически, как в первые века разгромляли капище, он разгромил капище. И вот самый такой день, знаменательный для язычников, этих идолопоклонников, уничтожил идола.
Отец Гавриил ходил в лохмотьях и в шляпе, собирал милостыни, раздавал деньги бедным и прямо на улицах советского Тбилиси проповедовал христианство.
Он ходил по всем деревням, где были старые церкви. Он старался эти церкви восстановить своими руками. И он очень много церквей восстановил своими руками и безденежно, потому что денег у него никогда не было. Никогда не было. Карман у него был совершенно дырявый.
В начале 80-х годов мне посчастливилось встретиться с преподобным Габриэлем. Это был человек совершенно особых духовных дарований. Он излучал любовь и всегда говорил о том, что любовь выше всяких канонов, а что человек в последние времена будет спасаться любовью, добротой и смирением. Его дом или домовый храм представлял собой очень необычное зрелище. В этом доме хранились всевозможные предметы церковной утвари, и лампады, и кресты. и подсвечники, и на престольные Евангелия, чего там только не было. Даже репродукции с икон, вырезанные из советских журналов и заведенные в рамки. Все это бережно собирал отец Габриэль, в том числе он собирал утварь из тех храмов, которые тогда закрывались в Грузии, и хранил в своем доме. Этот дом и сейчас сохранился. Там проживают родственники отца Габриэля.
И вот пойдет на свалку, принесет эти иконы, реставрирует их, и они превращались прямо это чудо Божье, эти иконы. Это же правда чудо Божье, каждая икона.
Он целыми днями ходил, искал эти иконы. Соседи тоже приносили. Потом он все чистил своими руками.
Старец Гавриил предсказывал глобальные потрясения, которые ожидали страну в 90-е годы. Он звонил в колокол, проповедовал на митинг, призывал Грузию к покаянию.
Люди верили ему. Он мог зайти в церковь. И там, рыдать и остановить молитву. Мог остановить там литургию. Он говорит, надо рыдать все на колени. И все слушались его. Никто не мог. Какая-то сила у него была, особенная сила.
Атеистической власти не удалось искоренить народную религиозность. И порой здесь, в Грузинской Советской Республике, верующим позволялось чуть больше, чем в любой другой. Фильм «Покаяние» классик мирового кинематографа Тенгиз Абуладзе снял в 1984 году, еще до перестройки. И в нем звучала, казалось бы, невозможная для тех времен фраза.
Скажите, эта дорога приведет к храму? Чему дорога, если она не приводит к храму?
Тогда же, в 80-е годы, на территории киностудии «Грузия Фильм» ее директор, известный грузинский режиссер Резо Чхеидзе, распорядился построить храм под видом декораций для съемок какого-то фильма. Эта церковь Святого Лазаря действует до сих пор.
Александро-Невский храм в Тбилиси – один из храмов, построенных в русском стиле в синодальную эпоху, когда здесь был грузинский экзархат. Сейчас это храм, в котором богослужение совершается иногда на славянском языке. В этом храме во второй половине 20 века служил замечательный человек, архиерей и старец в одном лице, митрополит Зиновий. В начале 80-х годов мне довелось встретиться с ним. Это был человек удивительной силы духа, маленького роста, хрупкого телосложения, с глубокими голубыми глазами, очень смиренный. Жил он в очень скромной келье и почитался как старец. К нему приезжали за советом и из Грузии, и из России. Ныне он прославлен в лике местно чтимых святых Украинской Православной Церкви. Надеюсь, что будет он прославлен и в грузинской церкви, которой он отдал долгие годы своего служения.
Интронизация патриарха Илии II состоялась 25 декабря 1977 года в Амцхете. Когда после торжественной службы верующие вышли из собора, то увидели необыкновенное явление. С одной стороны, солнце еще не село, а с другой стороны была видна луна. Патриарх Илия II сам называет свое служение «солнечной ночью». Ведь его патриаршество выпало на тяжелые для Грузии времена. Но, несмотря ни на что, страна всегда была освещена светом веры.
В советское время Сионский кафедральный собор был главным духовным центром Грузинской Православной Церкви. Именно здесь совершал основные богослужения святейший католикос патриарх Илья II. Тогда он был совсем еще молодым человеком, очень красивым, очень динамичным. Вокруг него всегда собиралась молодежь. Каждую среду он совершал молебен. Это был молебен особого рода. На нем, например, пел хор баптистов. А патриарха поминали не только как архиепископа Мцхетского и Тбилисского, но и как президента Всемирного совета церквей, каковым он тогда являлся. На этом молебне читались стихи Чавчевадзе и других великих грузинских поэтов, а в конце вокруг патриарха собирались дети, и он читал молитву о детях, очень проникновенную, такую, что она вызывала слезы на глазах у взрослых. В отношении деятельности святейшего патриарха Илии во Всемирном совете церквей надо сказать, что тогда он работал там вместе с нынешним святейшим патриархом Кириллом. Оба они в середине 80-х годов подписали протест против ввода советских войск в Афганистан, за что архиепископу Кириллу пришлось держать ответ в России, а патриарху Илии здесь, в Грузии.
Сегодня его святейшество – самый популярный общественный деятель в Грузии. По опросам, патриарху Илии II доверяют 94% грузин. Одаренный разносторонними талантами, святейший патриарх Илья известен и как художник, и как скульптор, и как архитектор, и как композитор. Но главное, он сумел стать духовным отцом для всех грузин.
Такой авторитет никогда в течение вот этих 20 веков не имела грузинская церковь. Это заслуга нашего патриарха, это выдающаяся личность, человек. Во-первых, он крупный ученый, большой очень композитор, он иконописец замечательный. По рейтингу даже на первом месте он выше всех политических деятелей.
Сегодня, в дни празднования 80-летия святейшего патриарха Илии, более 30 лет спустя после тех событий, мы беседуем с ним в его резиденции. Ваше святейшество и блаженство, с какими чувствами вы встретили ваш 80-летний юбилей? Чем вам запомнились 35 лет патриаршего служения? Что удалось сделать, а что не удалось?
Ну, прежде всего, я сердечно приветствую вас, ваше Высокопреосвященство, здесь у нас, в Грузии, в Тбилиси. Я невольно вспоминаю наши годы, когда вы были и под диаконом у нас, и вспоминаю вашу маму, которая оставила тоже большое впечатление. И мы как бы шли золотой серединой. Мы шли очень часто по острию ножа и помогали и нашему народу, и нашему правительству держаться вот этой золотой середины. Кое-что нам удалось, а кое-что не удалось. Я думаю, что мы несколько раз спасли Грузию от гражданской войны.
Ваше святейшество, у вас много крестных детей, и вы приняли решение лично крестить каждого третьего ребенка в семье. Чем было вызвано это ваше решение?
У нас был такой кризис рождаемости, и я решил, чтобы как-то более привлечь к церкви и повысить рождаемость, крестить третьего. Фактически это те дети, которые не должны были родиться, должны были умереть через аборты. И вот сейчас почти 14 тысяч детей, которые растут, за которых я молюсь, как за своих крестников.
Символом возрождения грузинской церкви на рубеже 20 и 21 веков стал храм Святой Троицы Цминда Самеба, купол которого вознесся над старым Тбилиси. Этот храм строился на протяжении 9 лет и был освящен в 2004 году. После его освящения именно сюда была перенесена кафедра грузинских католикосов. Этот собор стал главным храмом грузинской православной церкви.
Мужской хор Сионского собора – один из лучших церковных хоров Грузии. Традиции грузинского духовного пения были почти утрачены за годы советской власти. И только в конце 80-х годов прошлого века они стали возрождаться.
Грузинское духовное песнопение называется «галоба». Это голос, подобный пению ангелов. Чаще всего мы поем на три голоса. Несмотря на то, что грузинский народ перенес мучительные страдания от турок, от иранцев, было много нашествий в разные века, но христианские песнопения всегда звучали в сердце каждого грузина. И сегодня мы, верующие во Христа, стараемся излить свою душу в песнопение.
Просвещенная апостолами в первом веке, крещенная святой равноапостольной Ниной в четвертом, Иверия и до наших дней сохранила живую христианскую веру. И как литургия невозможна без вина, а кавказский праздник без песнопений, так и грузинский народ сегодня непредставим без православной церкви. Под сенью древних храмов живет его душа.